Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели православного радиоканала «Воскресенье», сегодня мы продолжаем наш эфир, и в нашей студии тоже после долгого отсутствия, батюшку мы тоже не видели уже несколько месяцев, он был очень занят, это военный священник, отец Владимир Первушин. Батюшка, здравствуйте, рады вас
видеть. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
И благословите нас.
Благословение Господне на вас.
Очень сложно сегодня вести программы, очень сложно вести прямые эфиры, к тому же, потому что ситуация такова, что мы сейчас не можем себя чувствовать и вести себя так, как мы вели себя раньше. То есть мы не можем сейчас делать такие программы спокойные, добрые.
Такие, не можем делать, и да, что ничего не происходит.
Да, назидающие, как мы это делали еще совсем в недавнем времени, потому что время очень изменилось, и время меняется каждый день. И вы знаете, я вот слушаю, когда новости, ну, например, я слушаю другие каналы, я тоже слушаю выпуски новостей, слежу за ситуацией, которая происходит в мире, и я... Вы знаете, я вам должна сказать о том, что даже голоса у ведущих изменились. То есть вот те люди, которые, это можно сказать про, именно про женские лица, которые сегодня ведут программы, у них изменилась интонация. Точно так же, как я чувствую, изменилась интонация и моя. Вот. И поэтому...
Ну, потому что новости другие, и как-то тем же самым прежним тоном эти новости говорить невозможно.
Вот христианина называют воином Христовым. И раньше, когда вот эти вот смыслы мы произносили, когда это было вот еще, как я говорила, в недавнем совершенно времени, это нас как-то совершенно никаким образом не касалось. То есть мы говорили, мы могли час-два говорить, мы могли, вот у нас Евангелие на столе лежит, мы могли читать, мы могли об этом теоретически мыслить как-то, но в реальной жизни нам не нужно было в такой высокой степени, как сегодня, не нужно было утверждать православную веру.
Угу.
Поэтому сегодня вот другой какой-то градус совершенно наших встреч, бесед о вечном.
Но Евангелие по-прежнему надо читать и по-прежнему о нем размышлять. Просто сегодня, может быть, время требует от нас больших усилий для его практического применения. Не просто рассуждать, а уже сколько можно рассуждать-то. Вера без дел,
почти 20 лет.
Вера без дел мертва есть. Вот самое время как-то вот очень усиленно, как в исламе есть понятие джихада, да, рвение, стремление. Вот сейчас вот время нашего православного джихада, когда мы должны усилить это стремление к Богу. Мы должны по-серьезному отнестись к тому, что написано в Евангелии, к тем призывам, которые написаны в Евангелии. Что-то уже не просто... слова, которые прозвучали 2000 лет назад, а слова, конкретно обращенному каждому из нас. То есть вот должны читать, и вот совесть должна подсказывать, что это тебе Христос говорит. Если ты читаешь, и совесть молчит, значит, что-то не так. Значит, нет у тебя диалога с Богом. А если вера, тогда видимость только. Такое время, которое нас испытывает, показывает, кто есть кто. Обнажается все. Сегодня за маской лицемерия уже невозможно спрятаться. Невозможно прикинуться православным. Да. Потому что есть заповедь, которая для нас, вот, особенно для воинов, звучит как-то так вот особо громко, что нет более той любви, как жизнь положить за други своя. Вот это сейчас особо громко звучит для всех. Это не обязательно положить жизнь на поле боя. Можно каждую секунду своей жизни посвятить этому делу, служению ближним своим, помощи ближним своим. То есть не в раз положить жизнь, а вот по капельке свою жизнь отдавать. Каждую секунду своей жизни. Не важно, что ты делаешь. Делами ли помогаешь, там, гуманитарной помощью и молитвой. Это в всяком случае, даже у кого рук нету, может делать. Такое время.
Отец Владимир, вот... Сегодня раздаются тоже разные совершенно голоса, и сейчас мы уже говорим о том, что есть определенный духовный смысл всего происходящего. И чтобы понять этот духовный смысл, нужно, конечно, быть, ну, как бы на таком определенном уровне духовном человеку. Очень трудно об этом говорить, потому что ты понимаешь, что ты далеко не находишься на каком-то там уровне вообще духовном. То есть ты просто знаешь про себя, что да, тебя это все волнует, да, ты должен выстоять и остаться со Христом.
Мы же понимаем, что все скорби наши посылаются по нашим грехам. Это мы прекрасно знаем из Священного Писания, святоотеческой какой-то литературы. Ну, то, что касается и каких-то таких масштабных скорбей, которые вот обрушивается народ, точно так же. То есть мы видим и из ветхозаветной истории, когда народ Израиля отступал от Бога, его непременно постигали вот такие вот скорби, такие как
плен,
египетский,
скорби,
вавилонский,
да,
плен, нашествие иноплеменников, да, и междоусобные брани, и прочее, вот это вот. Сейчас то же самое, то есть все это следствие наших грехов. То, что мы не видим этого, не понимаем, ну, смотрим историю тогда, если священная история, может быть, кого-то не вразумляет, посмотрим историю Отечества.
Давайте вспомним историю нашего Отечества.
За что нам была гражданская война, за что нам была Великая Отечественная война. Это все было кровь покаяния. Из-за отступления от монархии, да, которой 300 лет назад клялись в верности всем народам, из-за порушенных храмов, из-за расстрелянных священников, это все вот кровь покаяния, которой мы омылись, изменились, снова к Богу обратились. Это все сегодня то же самое. Ну вот есть ли это покаяние, когда гибнут братья, а мы продолжаем плясать на дискотеках, в ночных барах, там, прочее, планируем какие-то помпезные новогодние праздники. Ну, праздник, он в первую очередь для детей, это детский праздник, поэтому можно обойтись какими-то детскими утренниками, а все остальное, мне кажется, лишнее.
Ну, слава Богу, сейчас об этом, да, очень много говорится.
Детские утренники даже во время Великой Отечественной войны проводились.
Многие, да, прямо города, ну, в том числе Санкт-Петербург и Москва, это такие города, которые, ну, города-герои, которые больше, да, всего пострадали, и это потомки тех блокадников, ну, если говорить.
Но, к сожалению, нельзя назвать это каким-то всенародным явлением. То есть нет вот этого единства в понимании вот этого вопроса.
А что с этим делать, батюшка, когда нет единства?
Что делать?
Да.
Проводить работу над ошибками, не исправлять те ошибки. Снова обращаться к нашим школам, думать над образованием, потому что сейчас нет образования. Здесь передача знаний, трудовых навыков, высших учебных заведений, какое-то усвоение профессиональных компетенций. Образования нет как такового. Образование, то есть создание образа Божия. Оттуда же все идет. Вот эти дети, которых вот на протяжении этих лет, когда было разрушено образование, мы воспитывали, вот сегодня они бегут за границу, бросая своих машин или меняя их на велосипеды, куда угодно, хоть в Грузию. Вот это вот те самые дети, которых мы воспитывали.
Дети, которые говорят, что я отдам свою почку за телефон,
да,
высокой марки. Можно себе такое представить?
Да, то есть сама мысль, что я не пойду, но я хочу пользоваться благами в этом государстве. Но этих благ не будет. Если не будет независимости нашего Отечества, если будет колониальная какая-нибудь территория, никаких благ не будет. Это все прекрасно понимают. То есть что получается? Сосед Вася пускай идет, гибнет, а я потом как-нибудь устроюсь в этой жизни. Что это? Это вот такое вот воспитание. Вот таких вот детей мы вырастили. Надо исправлять. Смотреть на тех детей, которые сейчас растут, чтобы в будущем ничего подобного больше не повторилось. Вот сейчас мы эту ситуацию упустили. Да не только здесь, на Украине также. Кого там вырастили? Видим сегодня, кого мы вырастили. Тоже это все упущено. То есть работу над ошибками проводим, исправляемся как-то.
Ну вот вы говорите,
Бог милостив.
Вы говорите, что у нас есть уроки истории. Вот
да.
Вспомним Великую Отечественную войну. Тоже ведь все не гладко было.
Да.
Ведь тоже, как бы, народ был, собственно говоря, безбожник. после революции, сколько там прошло времени? Совсем ведь немного десятилетий.
Да, но когда Сталин вспомнил про Бога, вспомнил про церковь, задумался о митрополитах, которых осталось на пальцах, можно сосчитать, тогда была Курская дуга. Тогда был переломный момент, и мы погнали врага назад. Потому что там, где Бог, там победа. Да, как Суворов говорил. Как вспомнили про это, вот и победа была. Сегодня тоже нам нужно вспомнить про это.
Но как-то очень сложно народ собирается. Вот чувствуется, что вот этот вот процесс, он все равно идет. Он очень медленно, но вот он идет вот этот такой...
Так у всех по-разному, да. То есть какое-то покаяние вот одномоментно, раз и сразу стал другим человек. Да? Был Савл, да, из Тарса, да, и стал апостол Павел. Одномоментно, в раз изменился. А кто-то может всю жизнь идти. То есть если мы говорим про целый народ... Здесь тоже все неоднозначно. Можем в раз поменяться, и действительно у всех будет единое мнение и един дух. А может тянуться какое-то время. Вот каждый из нас может вот эти процессы усилить личным покаянием. Каждый на своем месте. Будет меняться. То есть не только вот одно осуждение, то есть сидеть на кухне там, и вот тот военачальник плохой, тут министр плохой, тут президент ошибся. А ты что сделал? Лично ты для победы что сделал? Ведь, как вот наш режиссер Никита Михалков, да, ныне герой социалистического труда, рассуждал в одном из своих фильмов «Устами своего героя», да, что в поле каждое пространство само воюет, да, даже мышь, там, травинка какая-то, все участвует в этой войне. То есть это все наша Родина, единое целое. Ну и ты в том числе. Даже если ты не на поле боя, ты тоже с своим суждением, своими разговорами, своей молитвой, в конце концов, ты участвуешь во всем этом. То есть, вот, так что не одно осуждение, что все плохие, все пропало, ничего не выйдет. А ты что делаешь?
Отец Владимир, вот я не так давно прочитала отрывок из произведения, у меня такая рубрика уже несколько лет идет, я вам говорила, да, «Памяти Великой Победы». Когда-то батюшка, отец Николай Пантелеев, напомню просто еще раз, что он говорил, ну вы же понимаете, что мы не можем говорить о Дне Победы 1945 года только за неделю до этого праздника,
да,
и неделю после этого праздника, Дня Победы. Мы должны об этом говорить всегда. И я так решила для себя. Я даже не могла предположить в то время, что мы вот столкнемся вот с такой ситуацией, которая была действительно Великую Отечественную войну. И как этот опыт, как он сегодня нам может во всем помочь?
Да, в целом опыт. Не только Великой Отечественной, вообще у нас
просто много, она нам как у нас бы более ближе.
У нас не вековой опыт, у нас многовековой опыт. Да, свой опыт есть, как мы избавились от монгольского ига, как тевтонцев прогнали, да, и на многие-многие годы, да, отбили у них желание наступать на нас. Как шведов под Полтавой разбили, и тоже на многие годы отбили желание у них приходить на нашу землю. И вот у немцев, да.
Русско-японская война.
У немцев в прошлом веке отбили желание.
Да много было войн.
Ну, дело в том, что после этих войн, то есть мы не начинаем войны, да, мы их заканчиваем, как кто-то говорил. Француз вот один раз пришел, больше не появлялся. Да, вот сейчас то же самое. То есть на многие годы, то есть мы практически избавляем своих детей вот от этого. Вот. Сейчас вот победим, наши дети больше их не увидят. Вот, вы знаете, не буду слушать угрозы от них.
Тут один из выступающих на центральных каналах сказал про наших детей, что сегодня именно нашей молодежи достается самая сложная война, которой никогда еще не было в истории нашего Отечества.
Да. То есть можно сравнить, конечно, с гражданской войной. Ну, намного сложнее, все намного глубже. Вот в информационном понимании, потому что сейчас информация распространяется вот со скоростью собственной мысли. Но к опыту тоже можем обратиться. Что говорили уже в лике святых прославленные современники вот этой самой гражданской войны. Они же не говорили «бей там буржуев», «бей там еще там кого-то». Они говорили о мире. Мы сегодня тоже больше должны о мире думать, молиться о мире, о том, чтобы это все закончилось в конце концов. Но в то же самое время должны думать о будущем наших детей, чтобы это все закончилось победой. То есть мы стремимся к миру, но через победу.
Но через войну. Это,
через победу. Война, куда ты не денешься, но она должна закончиться победой.
Сегодня тоже много слышишь разговоров о том, что мы обязательно победим, но только какой ценой, что это будет все очень трудно, и что это коснется абсолютно каждого человека. Даже тот, кто по страусинному пытается спрятать свою голову.
И смысл всего этого, кто сегодня не понимает.
И говорить о том, что
понимает,
ничего не происходит, что Господь обязательно каждого человека заденет этими событиями.
Ну а для чего все это, мы только через годы поймем. Также только спустя годы про Великую Отечественную войну увидели смысл всего этого. Так и здесь сейчас непонятно, но вот как, находясь где-то в высокой траве, птица ничего не видит, ничего не понимает, пока не воспарит над землей, не посмотрит на это сверху. Так спустя годы мы увидим, для чего все это нам послал Господь. А сейчас просто, ну, принять просто надо. Господь послал, значит, все по его воле происходит, значит, надо просто принять.
Так вот, я вспоминала Мариэту Шагинян, да, писательницу. Я читала как бы отрывки из произведения «Урал в обороне». Угу. И вот просто свои мысли сейчас продолжаю, что вот то, что происходило тогда, вот, ну, буквально повторяется сейчас. То есть у нас в Нижнем Тагиле сейчас идет, ну, просто подготовка. Мы выпускаем несколько раз больше.
Ну да.
Уже.
Потому что в разы больше расходы. Есть потребность.
Военной продукции. И сейчас, отец Владимир, такой лозунг ты слышишь. Призыв такой, не внутренний, а он просто вот раздается. Об этом сейчас тоже очень много рассуждают и говорят, что в тылу у нас очень много работы. И что для того, чтобы была победа России, для этого нужно каждому человеку на своем месте потрудиться. Вот как вы считаете, вот я хочу вас спросить, вот как вы считаете, вот по-честному, вот журналисту православного радио, как нужно потрудиться на своем рабочем месте, чтобы мы победили в этой войне? О чем мы должны говорить сегодня?
Победе.
Это вот вопрос к священнику.
О неминуемости победы. Потому что задача сейчас народ вдохновить, ободрить, поставить на ноги того, кто упал на колени. Вот такая задача.
А как это можно сделать? Как?
Как? Все у нас есть, и Слово Божие, и история Отечества. Может, отчасти личный опыт. Мы это и делаем, да.
Почему? Потому что
люди устали уже от всего этого. То есть они, то есть там, на передовой, устали первые 2 месяца уже. А уже не 2 месяца, уже 8 месяцев.
Ну вот смотрите, вот тоже вот, опять же, вот этот факт невозможно не вспомнить. Вот я и тоже об этом не знала, что, оказывается, когда Великую Отечественную войну 1941 года люди, ну как бы вот и добровольцы, и призванные отправлялись на войну, они говорили в своих семьях, что, ну, вы знаете, война продлится, ну, 3-4 месяца, не больше. Все, мы победим.
Ну да.
И тем не менее, посмотрите, как она развернулась.
Потому что Красная Армия всех сильней. Оказалось, что мы не готовы.
А сейчас, мне кажется, мы еще более расслаблены, еще более не готовы. И, как вы сказали, нет единения и единства в обществе.
Значит, надо к нему стремиться.
Вот. А как это сделать?
Собирать. Все точно так же. Молиться, поститься и слушать православное радио. Ничего не изменилось. Потому что, что бы ни происходило, все должно вести к спасению души в первую очередь. Не к победе. Ни к экономическому какому-то процветанию. Все должно идти к спасению души. А там все средства те же. То есть искушения, скорби и все прочее.
Да, получается,
это все путь спасения.
Да, что вот эта вот цель спасения человеческой души, она непосредственно как бы налагается на сегодняшнюю военную ситуацию.
В том числе, да.
Вот и сейчас, вот как один старец сказал, что вот в данный момент Господь посылает именно то, что нужно человеку для Конечно. Спасения. Вот сейчас мы получили по своим грехам.
Да, поэтому. Сегодня каждый видит, способен ли он, готов ли он положить жизнь за други свои, как призывает ему Евангелие. То есть обнажается все нутро человеческое. Снимается маска лицемерная.
Так давно уже. Давно уже маска снялась. Уже как бы...
Значит, исправлять нужно что-то, что увиделось там в зеркале за маской. Значит, исправлять надо.
Вот еще, батюшка, я бываю на Уралмаше несколько раз в неделю. И там, если вы помните, ну, наверное, бывали на Уралмаше?
Ну, приходилось.
Давно, наверное, были, да?
Почему? Как каждый, в общем, день, там, каждый день там проезжаю.
Там были такие бараки старые. Это, угу. по-моему, это улица, сейчас я вам скажу, не 40 лет октября, ну, вот где-то вот...
От площади лучами.
От площади, да, одна из улиц.
В общем, самые первые бараки, которые были построены в основании Уралмаша.
Вот, ну, я не знаю, первые это или какие были бараки, но они действительно уже были очень такие, все выделялись как бы своей такой... Хотя вот смотришь на них и понимаешь, что какие были перспективы и задумки Уралмаша. Как это, как сейчас экскурсоводы, допустим, водят, молодые ребята очень любят. Прямо есть экскурсии по Уралмашу. И что как бы сейчас от него остается. И даже очень многие здания сегодня пытаются просто убрать и построить вот эти вот высотные. То есть ничего не останется. Но вот здесь как раз, когда убирают, вот в настоящий момент там идет строительство, которое огорожено, значит, забором, и на заборе конкретно...
Возле парка, наверное, да?
Нет, это не возле парка, но это прямо в самом центре Уралмаша. Там уже построили такое высокое здание на месте этих бараков, где большими буквами написано «Мир», а вот эта вот загородка вокруг строительства, там тоже большими буквами написано «Мир, труд, май». И причем это появилось...
Правильно, только через победу.
Да, это появилось вот буквально, вот запись это совершенно недавно. То есть как вызов такой вот сегодняшней ситуации. Ну, да. И вот непонимание, я тоже это вижу, что вот когда говорят, что вот это народ на народ, все вот это такая братоубийственная война. И люди совершенно вообще не видят и не понимают, почему она произошла. И как трудно людям объяснять, потому что они не хотят этого понимать. Им очень удобна вот эта позиция, очень удобно. И когда вообще от одного слова «война» просто у человека начинаются панические атаки. То есть его просто дрожь берет.
Это вот как раз готовности отдать жизнь за друзей своих. Если человек не готов, то лучше спрятаться за какой-то, за пацифизм, вот это вот прочее. Опять, пусть лучше Вася сосед погибнет, а я потом как-нибудь поживу в хорошем, красивом государстве со всеми благами, со всеми социальными гарантиями, которые мне положены, да, потому что гражданин этого отечества. А что ты сделал ради этого отечества?
Возвращаемся к этой мысли, да. Опять.
Что ты сделал? Паразитировал, по сути.
Нет, но почему люди, очень многие найдут, что ответить. Что они сделали? Они трудились здесь, они тут жили, они там платили налоги, они еще что-то делали.
И трудились просто где?
Вот, ну как, на своей частном, земле в частном трудились. Секторе. Да. Путешествовали по другим странам очень много. Имели это, такую возможность.
Это пользу обществу принесло, да, нашему, да. Российскому обществу.
То есть вот конкретно, да, вот конкретно, вот в чем она заключается, твоя помощь, да? Своему отечеству?
Конкретно, встает вопрос, что ты сделал для своего народа? Для своего отечества. Что? Ничего. А то, что там вот какие-то вот такие слова, эти красивые, это словоблудие всего лишь. Попытка спрятаться за эти слова. В том числе от самого себя. Вот. Что там с совестью интересно у таких людей? Не подсказывают она им, что они трусы, не предатели. По сути. Потому что в такое сложное время такие суждения. Сегодня, наверное, в интернет-пространстве услышат все это, и такой взрыв негодования, наверное, будет на нашем известном ресурсе.
Да, особенно наши все, с вами эфиры.
Все кости все перемоют.
Да. Помоги, Господи.
Да, им помоги, Господи. Да. Нам, слава Богу, помогает.
Главное, по совести жить.
Ну, конечно. Чтобы потом, не было мучительно больно за бесценные прожитые годы.
Слава Павке Корчагину.
Да.
Из произведений «Как закалялась
сталь». Они актуальны сегодня, да?
Конечно, да.
То есть в этом же году как раз юбилей будет, да, «Молодой гвардии».
Кстати, надо почитать. Это не «Молодая гвардия», батюшка, это «Как закалялась сталь» произведение.
Сама проблема вот эта, у «Молодой гвардии» будет юбилей. И вот там народ, вот эти дети, да, по сути своей, они делятся вот на две группы. На такие. То есть одни стали объединяться, бороться с захватчиками, а другие заняли удобную позицию. А зачем? Это же все цивилизованное общество, стали пособниками, помощниками, стали работать на них. Ну, тоже работали, тоже чем-то занимались. Ну, как вот? И вот я смотрю это сейчас с точки зрения родителей. То есть вот выбор, мой ребеночек останется жив, но станет вот таким вот человеком. Ну, мягко говоря, то есть я не буду сейчас весь штампы там, типа трус, предатель и прочее.
Вы уже сказали.
Да, стал вот таким человеком.
Да.
Или погиб, но погиб за родину.
Как герой.
Да, и ну, тебе не стыдно, что ты вырастил достойного человека. Это такой сложный выбор, очень сложный. Сегодня то же самое, да. Чтобы потом не было мучительно больно. За то, что вот кого ты растил. Просто вот, к тому, что уже говорили, да, что вот если женщина рассуждает, что сейчас, если моего единственного сына призовут, все, жизнь моя кончилась.
Очень актуальный вопрос.
Вот. А я говорю о том, что не было мучительно больно за бесценные прошлые годы. То есть нужно сделать правильный выбор.
И все равно, конечно, батюшка, страшно. Все равно вот этот вот страх, он присутствует.
Понятно.
И вот этот страх, я вам должна сказать, что он начался ну, в данном случае прямо у православных христиан,
да,
в том числе, он начался
возвращаемся с именно прошлым нашим, возвращаемся к прошлым нашим беседам.
А сейчас он еще больше усилился.
Что страх и любовь — это два взаимовытесняющих чувства. Чего больше в тебе? Любви или страха?
Вспомним одного из святых отцов, который сказал совершенно замечательные слова, и они очень отрезвляющие, что если ты боишься, значит, в тебе нет веры, значит, в тебе нет любви Божьей. А мы боимся.
Если вспоминать наших первомучеников, какова у них была любовь ко Христу? Они боялись ни мучений, ни смерти, ничего не боялись, потому что любили Христа. И радовались, что они за Него страдают и отдают жизнь. Вот это самая любовь, которая вытесняет страх. Вот. Сегодня нам надо задуматься, ну, у кого какой-то страх есть. Чего больше у нас, любви или страха? Вот та самая сорванная маска. Сразу выясняется, вот оно, все твое православие, все на виду. Все твоя вера, вот она.
На ладони.
Значит, надо что-то делать, менять, каяться, молиться и внимательно слушать православное радио.
А вот если... Ну, я прямо вот, знаете, хотела... Честно, я просто прекрасно понимаю вот ту ответственность, огромную ответственность перед нашими слушателями, а их не одна тысяча, в том числе в разных городах Свердловской области. Ответственность мы несем очень большую за каждое сказанное слово.
Так это в любом случае, не только на радио.
Да, но на радио...
За всякое праздное слово взыщется.
А на радио особенно. И вы сами понимаете,
ну,
почему.
Конечно.
Потому что я вижу вот своих, допустим, подруг, знакомых, они говорят о том, как говорит, тебе тяжело. Просто как тяжело, потому что мы здесь вот как бы нас не видно, не слышно, мы как-то, ну, более тихо живем, чем вот вы, которые вещаете, и, в общем-то, ваша задача — миссионерствовать о Христе.
И опять же, это задача каждого.
Ну,
не только,
конечно,
работника радио.
Конечно, конечно. Я совершенно, батюшка, с вами соглашусь. Но вот мне очень важно еще понять, поскольку здесь мы уже вот такие очень такие ключевые вопросы затронули в нашей сегодняшней программе. Я просто по-другому не могу. Я не знаю, как по-другому делать передачи. Вот все, что угодно, можно со мной делать, но я не знаю, как вести
программу. Христос сказал: вы свет миру. Надо светить.
Вот.
Чтобы свет был.
Вот эти ключевые моменты, которые мы обозначили с самого начала нашей сегодняшней беседы, что нужно поддержать людей, конечно, что, с другой стороны, что у нас нет единства в государстве между людьми. То есть кто-то...
Да не в государстве, это политическая система.
В народе. В народе нет единства. И что мы об этом тоже очень много говорим, потому что одни говорят так, другие по-другому. Кто-то уже смирился с тем, что мы будем жить в расчлененном государстве, а они уже внутренне смирились с этим.
Ну, главное не увлекаться вот этими политическими разговорами. Это получается так, что вот в год, когда был ковид, мы все были вирусологами, медиками, все вдруг внезапно стали, все разбираются, а сейчас вдруг все стали военными экспертами. Это тоже неправильно. То есть надо больше про Евангелие думать, про Христа, не рассуждать.
Мы про Евангелие еще с вами обязательно поговорим. Так вот, вы говорите, что когда нет единства в народе, как вы сегодня сказали, что нужно делать работу над ошибками.
Да.
Чтобы...
Ну, работа над ошибками предполагает и исправление этих ошибок. То есть, что такое покаяние? То есть, признать, что ты согрешил, да? Пожалеть, что ты согрешил, и пообещать, что больше так делать не будешь. Тогда грех будет исправлен.
Раскаяться.
Раскаяние — это сожаление.
Да, это очень
разные. Раскаяние мало, покаяться нужно.
Да, раскаяние и покаяние.
Иуда тоже раскаялся, но по шету давился.
Да, но покаяние так и не осуществил. Дорогие наши слушатели, мы продолжим нашу беседу с военным священником отцом Владимиром Первушиным. Это были беседы о вечном. Наш эфир продолжается.